Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Лица власти». В студии Валерий Беликов, и у нас в гостях сегодня министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Николаевич, ну я сразу с места в карьер. В начале этой недели губернатор Ставрополя Владимир Владимиров встречался с главой федерального Минздрава Вероникой Скворцовой. Ну, в СМИ об этом говорилось так, довольно лаконично. Обсудили реализацию нацпроектов здравоохранения на Ставрополье. Вот расскажите подробнее, о чем именно был разговор.
Ну, во-первых, губернатор с министром обсудили вопросы развития здравоохранения Ставропольского края. Что сделано? Во-вторых, какие у нас есть планы по развитию с учетом тех национальных проектов, которые реализуются в целом сегодня в Российской Федерации по поручению президента. Основная одна из наших задач была – это вопросы, перспективы укрепления материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений края. Это не секрет, что многие лечебные учреждения, к сожалению, находятся, некоторые даже в плачевном состоянии из-за того, что они были построены в начале прошлого столетия. Есть даже здания у нас конца позапрошлого столетия.
Это не Кугультинская ли больница, которая сейчас ремонтируется?
У нас очень много таких моментов, но я хочу сказать, что на сегодняшний день те планы, которые были до этого, собственно говоря, претворены в жизнь, есть определенные положительные результаты и по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и снижение смертности младенческой благодаря вот прекрасный проект был федеральный, национальный. Это перинатальные центры, в котором мы участвовали. Вот у нас на сегодняшний день работает прекрасный новый перинатальный центр. Кстати, губернатор доложил о результатах работы этого учреждения за вот тот небольшой период, который вот он введен и работает.
О младенческой смертности у меня будет отдельный вопрос, чуть-чуть да. попозже.
Ну, кстати, вернемся, конечно, вопросов нет. Так вот, я хотел сказать, что одна из основных задач была укрепление все-таки материально-технической базы и сети нашей. Вот в прошлом году мы 12 фельдшерских пунктов запустили за счет федеральной программы. Один построили за счет краевых средств. То есть в общей сложности только фельдшерских пунктов 13 начали работать в тех населенных пунктах, где раньше даже их не было. Так вот, есть у нас и проблемы и по укреплению материально-технической базы таких лечебных учреждений, как краевая взрослая больница, краевая детская больница, онкодиспансер, кардиодиспансер. Я вам хочу сказать, что благодаря родениям того же руководителя региона, у нас в этом году начато строительство уже корпуса для детской краевой больницы. Ну и вот жизненно важные проекты по строительству вот этих лечебно-профилактических учреждений как раз легли в основу встречи губернатора и министра здравоохранения Российской Федерации Скворцовой Вероникой
Игоревной. Я даже не успеваю в этом случае задать вопрос как раз про детскую больницу. Хотел уточнить, но, собственно, вы уже...
Да, пожалуйста, я могу уточниться. Очень здорово, большой проект, серьезный. На эти цели краю выделено 2 миллиарда 700 миллионов федеральных средств. Прекрасный новый корпус с прекрасными палатами, с операционными. Планируется сдача в 2021 году.
На сколько койко место?
На сегодняшний день запланировано 256 коек. Но это современные палаты, современные условия для работы и медицинского персонала, и для пребывания пациентов. Это самое главное для нас.
А какие отделения?
И современное оборудование.
С оборудованием понятно,
да.
Какие отделения будут
пользоваться? Ну, во-первых, у нас на сегодняшний день краевая больница детская начала выполнять и высокотехнологичную медицинскую помощь, и детишек уже по некоторым профилям мы не отправляем в федеральные клиники, выполняем эти манипуляции здесь. Нам необходимо прекрасное отделение для лечения детишек по той же гематологии, по нейрохирургии. То есть направлений очень много, и вот те задачи, которые перед нами стоят по оказанию медицинской помощи детскому населению с вводом в эксплуатацию вот этого корпуса будут решены для края. Это очень важно.
Виктор Николаевич, вы вкратце оговорились, когда комментировали встречу губернатора с Вероникой Скворцовой, еще о онкодиспансере и краевой больнице. Я так понимаю, тоже какое-то большое строительство планируется?
Да.
В какие годы?
Вот как раз обсуждение и шло по строительству корпуса для взрослой краевой больницы, для онкодиспансера и для кардиологического диспансера. Почему? Потому что, ну, во-первых, то, что нам не хватает площадей, то, что эти лечебные учреждения находятся в старых зданиях, взять ту же краевую, те корпуса, которые находятся на улице Лермонтова, это вот здания в основном постройки начала прошлого столетия. Они не выдержат никакой критики на сегодняшний день. И для того, чтобы мы могли продолжать развивать оказание медицинской помощи в условиях той же краевой взрослой больницы, на сегодняшний день они оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по 14 профилям. И очень хорошо оказывают. Нам крайне необходимы дополнительные площади для размещения современного оборудования. Ну и, соответственно, должны быть нормальные современные палаты для пребывания наших пациентов. Та же задача стоит и по онкоцентру. Дело в том, что мы проводили перевооружение в определенной степени, опять-таки за счет федеральных средств, чуть более 3 лет тому назад приобреталось оборудование. Нам было выделено по программе 380 миллионов для этого лечебного учреждения. Оборудование это прекрасно работает, но все не стоит на месте. Во-первых, у нас тоже не хватает площадей. У нас есть палаты по 6, по 7, по 8 человек. Желательно, чтобы пациенты все-таки располагались в 1-2-местных палатах, как на сегодняшний день в перинатальном центре, где пациентки наши чувствуют себя очень даже комфортно.
Ну, действительно, такой современный стандарт.
И самое основное, да, это очень важно, чтобы было современное оборудование, согласно последним требованиям. Медицина не стоит на месте, как и все остальное в этом мире. И каждый год привносит определенные изменения и в методиках лечения, и оборудование появляется более новое, более современное. Вот для того, чтобы мы могли оказывать на высоком уровне медицинскую помощь по тому же профилю онкология, например, вот и необходимо строительство нового корпуса с оборудованием современным и с достаточным количеством площадей.
Виктор Николаевич, у нас регулярно бывают специалисты Ставропольской краевой клинической больницы о том, как все меняется в лучшую сторону, в том числе, мы же, называется, узнаем из первых уст. Буквально накануне был у нас представитель отделение трансплантации органов и тканей, который, собственно, сказал, что в прошлом году было 5 квот на такие операции по трансплантации, в этом году уже 10. Ну и, в общем-то, люди смотрят оптимистично вперед. Это, я так понимаю, тоже часть какого-то национального проекта, да, который мы исполняем.
И уже на сегодняшний день мы начали работать над тем, что вот эти квоты, это все финансирование для края. Идет уже формирование бюджетов следующего года, 2020, 2021, 2022 года. Поэтому тут крайне важно, чтобы с учетом тех возможностей, которые у нас есть, обеспечить наших специалистов достаточным количеством вот как раз-таки вот таких квот, чтобы наши пациенты не ехали за оказанием той или иной помощи, которую мы можем здесь оказывать в условиях края, в Санкт-Петербург, в Москву. Это тоже очень важно. Кстати, очень большую работу проводит руководство вот этих лечебных учреждений по подготовке кадров. У нас очень много молодых специалистов, которые получили возможность обучаться не только в федеральных клиниках, а и за рубежом. И благодаря этому они освоили ряд вот современнейших методик по лечению тех или иных заболеваний, которые мы можем на сегодняшний день применять у нас здесь в крае. Я вам хочу сказать, что в прошлом году 16,5 тысяч жителей края получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Это в целом. Так вот, 60% этой помощи было получено в условиях наших лечебно-профилактических учреждений края. У нас на сегодняшний день 19 лечебно-профилактических учреждений края выполняют высокотехнологичную помощь по различным профилям. И вот пациенты получают эту помощь в условиях наших лечебных учреждений.
Ну, практически это, вы, можно сказать, полностью ответили и закрыли ту часть вопроса о постройке новых корпусов. Действительно, тут вопрос о необходимости, собственно, если у кого-то и был, то наверняка отпал. Я предлагаю продолжить нашу программу буквально через пару минут после короткой рекламы. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Лица власти».
Продолжаем программу «Лица власти» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. Виктор Николаевич, я продолжу задавать свои вопросы. Не так давно министерство ваше подвело итоги прошлого года. Вот об этом будет несколько вопросов. Собственно, я для начала хочу спросить, удалось ли снизить общие показатели смертности? Вот какие они сейчас в сравнении, например, с 2017 годом?
Основных показателей еще Росстат по прошлому году не дал общих и вообще российских. Но я вам хочу сказать, у нас смертность по итогам предварительная сложилась 11,2. Это показатель довольно-таки на 1000 жителей края. Федеральный показатель был в прошлом году более 12. То есть разницу чувствуете, есть в сравнении. У нас снизилась и младенческая смертность по предварительным данным. Если она в прошлом году была 7,9, то в этом году, точнее, по результатам работы 2018 года, я вам сказал показатель 2017 года, 7,9. По результатам работы 2018 года этот показатель стал уже 6,9 на 1000 родившихся живыми детишками. Это очень серьезное, существенное снижение. И в общей сложности, если в процентном соотношении брать, это более 10%, и особый вклад вот как раз был внесен благодаря работе нового перинатального центра, где мы смогли оказывать медицинскую помощь роженицам, у которых была отмечена какая-то патология, и как раз новорожденным детям с врожденными патологиями, с различными заболеваниями. На сегодняшний день вот это работа наших специалистов и тех же акушеров, гинекологов и микропедиатров дали вот такие серьезные существенные результаты по снижению младенческой смертности. Очень серьезная работа проводится по снижению общей смертности населения. У нас значительное снижение прошло по смертности у людей в трудоспособном возрасте. Это один из таких существенных показателей. Ну и что хочу сказать, что мы последние время больше стали уделять внимание помощи и нашим пожилым жителям края. Открылось у нас в каждом районе открыт гериатрический кабинет. И на сегодняшний день дело в том, что специфика лечения пожилого человека отличается от человека.
То есть даже такие детали
учитываются? Да, да, да. Ну, с учетом того, что есть специфика лечения детишек, поэтому, которым занимаются педиатры. А людям, которым за 80 лет, то тоже есть определенные нюансы в оказании медицинской помощи. И есть определенная специфика, да. Поэтому вот те специалисты, а это гериаторы, которых готовит нам, помогает наш медицинский университет, мы готовим их и на федеральных базах, дают нам возможность оказывать более адекватную, полноценную помощь нашим пациентам.
А вот, кстати, какие параметры учитываются? Потому что, ну, на моей памяти, ну, я не так уж стар, коль на то пошло, но сколько помню, к пожилым людям в поликлиниках, ну, то же самое отношение. То есть, такой же точно больной, как и все остальные. Или, может быть, я чего-то не знал?
Ну, поймите, дело в том, что это и назначение препаратов. Очень важно. Одно дело, что когда мы назначаем препараты 40-50-летнему нашему пациенту, и другое дело пациенту, которому за 80, а иногда и далеко за 80. Почему? Потому что средняя продолжительность жизни у нас тоже довольно-таки серьезно выросла, у нас более 74 лет на сегодняшний день средняя продолжительность в крае. Хотя, если взять не так давно, несколько лет тому назад, она была значительной. Ниже. Это все очень в значительной степени зависит от уровня оказания медицинской помощи. Это один из таких серьезных факторов, который влияет на среднюю продолжительность жизни населения. Помимо этого, конечно же, очень серьезная и среда обитания, то есть и природные факторы, это и вода, и пища, помимо этого, в определенной степени очень серьезно влияют на продолжительность жизни. Это и наличие вредных привычек, то, о чем мы вот постоянно говорим и боремся, это табакокурение. К сожалению, есть и вопросы по чрезмерному принятию алкоголя среди определенных групп населения. Но я могу прямо сказать, что специфика оказания помощи медицинской именно жителям пожилого возраста очень важна и в реальной степени очень влияет на дальнейшее увеличение продолжительности жизни этих пациентов. И, соответственно, вот этими методиками должны обладать наши специалисты. Вот как раз этими вопросами занимаются врачи-гериаторы, которых мы готовим и которые уже приступили к работе. Мы будем увеличивать количество этих специалистов. Мы будем увеличивать и количество гериатрических коек у нас в крае. Это тоже очень важно.
Вообще, да, я здесь поддержу. Вот вы сказали, как минимум один кабинет на населенный пункт, да?
Пока у нас на район.
На район.
Да.
Ну, все-таки, наверное, маловато.
И в поликлиниках городов, да. Но я вам хочу сказать, мы рассчитываем, и я уверен, что это в серьезной степени тоже скажется на развитии этой помощи. У нас есть прекрасный госпиталь для ветеранов войны, где располагается на сегодняшний день, я говорил о совместной работе практического здравоохранения с нашим ведущим вузом, это нашим университетом медицинским, который открыл кафедру гериатрии. Как раз большинство пациентов нашего госпиталя нуждается в помощи этих специалистов. Там лечатся у нас участники, инвалиды Великой Отечественной войны, люди, приравненные к ним. К сожалению, ветеранов становится и участников Великой Отечественной войны все меньше и меньше и меньше. Поэтому мы должны прилагать максимум усилий, чтобы продлить жизнь этим достойнейшим людям, которые в свое время сохранили нашу страну, дали нам будущее и нашим детям, и нашим внукам, защитив иногда своими жизнями. Вот
как ну да, это то немного, что, в общем-то,
да, можно для них сделать. Виктор Поэтому Николаевич. Для них надо делать все возможное и невозможное, чтобы они жили как можно дольше. Вот как раз этими вопросами гериаторы занимаются.
Виктор Николаевич, я сошлюсь еще на ту, ну, в общем-то, такую оптимистичную статистику о сокращении смертности, в том числе детской. Ну, правда, о взрослых спрошу. В общем, опять-таки, по данным официального сайта Минздрава краевого, то есть вашего ведомства, в прошлом году смертность от болезней системы кровообращения снизилась почти на 10%. Да. Вот за счет чего этого удалось добиться, я объясню свой вопрос. Болезни сердечно-сосудистой системы, основная причина смертности в России, это уже статистика федерального Минздрава. Вот здесь как мы преуспели?
Значит, я что хочу сказать, у нас в стране основная смертность как раз таки и происходит от болезней сердечно-сосудистой системы. К сожалению, сейчас наблюдается и рост смертности от онкологических заболеваний. И, кстати, есть уже зарубежные страны, в которых смертность от онкологии значительно выше смертности от сердечно-сосудистых. У нас же основная смертность – это вот от сердечно-сосудистых заболеваний. И как раз-таки уровень, качество и своевременность оказания помощи таким пациентам в определенной степени и сказывается на смертности. Ведь не секрет, но буквально 9-10 лет тому назад диагноз, когда ставился инсульт, инфаркт, это был практически приговор для пациента. И в таких ситуациях либо мы теряли пациента с инсультом или с инфарктом, к сожалению, не было современных методик в те годы, либо они становились глубокими инвалидами. На сегодняшний день ту помощь, которую мы оказываем в условиях лечебно-профилактических учреждений, взять работу того же регионального сосудистого центра, вот на сегодняшний день у нас единственный, который работает в крае на базе краевой больницы. Кстати, я вам хочу сказать, есть поручение руководителя региона, и до конца года мы планируем открыть региональный сосудистый центр на базе Кавказских минеральных вод. В общей сложности там население довольно большое, с приписными районами, если взять жителей Кавказских
минеральных вод. Да, курортная зона, это не только...
Почти 1 200 000 населения. Поэтому региональный сосудистый центр там тоже будет открыт. Первичные сосудистые отделения у нас открыты в 7 территориях, где оказывается помощь вот как раз-таки пациентам с инсультами, с инфарктами. Очень серьезная работа проводится на базе краевого кардиологического диспансера, кардиологических отделений по подразделениям у нас по краю в сети. Это в общей сложности и дало возможность добиться вот этих успехов по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом плане мы и планировали на будущее строительство корпуса для кардиодиспансера по некоторым видам помощи, тем более вот на сегодняшний день, подчеркну еще раз, по 14 профилям краевая взрослая оказывает помощь, и сегодня она оказывает помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и довольно большом количестве. И вот такие региональные сосудистые центры, которые вот мы планируем на Кавказских минеральных водах открыть, мы планируем на будущее еще один такой центр сделать у нас на территории края, чтобы закрыть полностью всю потребность у нас по лечению пациентов с вот этими заболеваниями.
Виктор Николаевич, большое спасибо за ответ. Свои вопросы я продолжу задавать после короткого рекламного перерыва и новостей в третьей части программы «Лица власти». Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Лица власти».
Продолжаем программу «Лица власти». Меня зовут Валерий Беликов. У нас в студии сегодня министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. Виктор Николаевич, ну, продолжу задавать вопросы. Говорили мы, собственно, о том, какую работу министерство ведет по части профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Что у нас насчет онкологических заболеваний? Там ведь шел разговор, еще раньше вы говорили о том, что самое важное – это ранняя диагностика. Вот каковы плоды трудов за год?
Ну, я хочу сказать, что большую работу проводит наш базовый онкологический диспансер краевой, находящийся в городе Ставрополе. Мы почти 3 года назад одним из первых Российской Федерации начали осуществлять выезды специалистов-онкологов в территории. С какой целью? Там, например, на базе центральных районных больниц готовят пациентов. Ну, вот наши доктора, те же хирурги, акушеры, гинекологи, видя и подозревая, что какие-то определенные изменения есть у того или иного пациента, не каждый сейчас может себе позволить за 300, за 400 километров приехать в город Ставрополь. С учетом всего этого они определенный контингент пациентов готовят. Наши пациенты онкодиспансера выезжают туда на место. Во-первых, консультируют специалистов самих там, если какие-то возникают сложности при обследовании, лечении пациентов. И заодно консультируют тех пациентов, которые вот им там подготовили. Я вам хочу сказать, что благодаря этим выездам обычно после каждого выезда 10-12, иногда даже 14% от осмотренных, а там когда 70, когда 8 человек, а когда и по 100, по 110, ну, самое много, чуть больше 120 человек были случаи, когда они осматривали. Это тех, кто имеет подозрения у тех коллег, которые это, в районе работали.
То есть из сотни 14-15 человек это уверенно, да, с подозрениями, а дальше идет уточнение диагноза.
Дальше они уже направляют этих пациентов к себе, непосредственно назначая дату приема, назначая обследование этим пациентам и уже продолжают вести этих пациентов. Очень много ведь пациентов еще и с доброкачественными, не только злокачественными заболеваниями. Поэтому в этом отношении работа выстроена. Хотелось бы, чтобы еще больше увеличить вот эти выезды. Кстати, в прошлом году впервые мы стали применять такие методики и хочу сказать, что по поручению руководителя региона в прошлом году начала впервые действовать программа «За здоровье», когда бригады специалистов и из краевых лечебных учреждений, и из городских лечебных учреждений, и центральных районных больниц выезжают в отдаленные населенные пункты. Вот в прошлом году 1202 выезда было осуществлено. Я вам хочу сказать, более 72 тысяч жителей края попали на прием к этим специалистам. Выезжали не только в рабочие дни, но мы выезжали и в субботние, и в воскресные дни в прошлом году. Эту программу «За здоровье» мы продолжили и в этом году, и уже на сегодняшний день довольно много территорий, населенных пунктов наши специалисты посетили. Результаты будем подводить к концу года, но вот благодаря прошлогодним выездам более 6 тысяч пациентов были выявлены впервые с определенными заболеваниями из 72 тысяч осмотренных. Из них более 1000 мы госпитализировали. часть пошли на амбулаторное лечение пациентов. Среди вот тех специалистов, которые выезжали, и были врачебные бригады онкологические. Что это дало? Это дало как раз-таки возможность выявить на ранних стадиях. Ведь онкология, вот то, с чего вы, собственно говоря, и сказали, да, да. Раннее выявление того или иного онкологического заболевания дает возможность оказать адекватную помощь медицинскую своевременно, и потом лечение проходит значительно проще, чем если заболевание выявлено на более поздних стадиях.
То есть, чтобы не было вот это объявление, да, у вас и раковая опухоль, не было как приговор.
И, к сожалению, мы уже сделать ничего не можем. А это третья, четвертая степень. Ну, даже третья. Продолжение лечения и дает неплохие результаты иногда. Но, а когда там уже распространенный процесс с метастазированием, тогда уже лечение проходит довольно сложно, и результаты, к сожалению, не всегда положительные. Поэтому вот эти профилактические меры, та же диспансеризация, та же программа «За здоровье» дают возможность на ранних стадиях выявить те или иные онкологические заболевания. И неважно, онкологическое оно, может быть, это доброкачественная опухоль, но главное на раннем стадии выявить и адекватную помощь оказать пациенту, чтобы он потом и забыл, что оно у него было. Но настороженность все равно должна сохраняться у пациента, и через время, согласно консультации специалиста, все равно она будет проверяться.
Ну, это само собой разумеется, да, Виктор Николаевич. Да. Ну, вот вы между делом говорили в самом начале нашей программы о том, что будет строиться новый корпус онкологического диспансера, да, в Ставрополе. Да. Ну, собственно, теперь уже понятно, да, что то количество выявляемых больных и с доброкачественными, с злокачественными опухолями, их где-то нужно размещать. Причем, опять-таки, в современных комфортных условиях уходят, слава богу, в прошлое вот эти палаты по 7, по 8 человек.
Но пока они есть, к сожалению, вот в чем дело.
Я думаю, все-таки со временем это закончится. А вот Кавминводы, сосудистый центр, как я понял, там будет.
Да, региональный сосудистый центр.
Вот для онкологических больных что-нибудь там будет. Тоже, по той же самой причине. 1 200 000 человек, среди которых могут быть и те, у кого онкология.
У нас на сегодняшний день там работает онкологический центр на Кавказских минеральных водах, но, к сожалению, тех мощностей, которые есть, там их, конечно же, не хватает. Поэтому в перспективе у нас тоже, вот согласно тех программ, в которые мы вошли, край, федеральные программы развития здравоохранения, в плане у нас есть развитие и укрепление материально-технической базы этого лечебного учреждения. Помимо того, мы планируем открыть, у нас есть такие крупные лечебно-профилактические учреждения, межмуниципальные. На базе этих межмуниципальных центров мы будем открывать онкологические отделения. Для того, чтобы мы могли и решать вопросы по диагностике, и в дальнейшем по лечению. Та же химиотерапия, чтобы наши пациенты не массово приезжали в тот же город Ставрополь, а проходили химиотерапию под наблюдением врачей-онкологов, проученных и вот в этих открытых отделениях, но уже ближе, значительно ближе к месту своего проживания.
Бог с ним, хотя бы не на соседней улице, но, да, по крайней мере, в часе езды от своего населенного пункта, да, будь это станица Ессентукская или Кисловодск, правильно,
да,
понимаю?
Почему? Потому что, да, каждое заболевание привносит определенные сложности и для пациентов, и на посещать докторов, и принимать лекарства, и какие-то процедуры проходить. Взять, у нас была буквально лет 5 тому назад серьезная проблема у больных с хронической почечной недостаточностью. К сожалению, из года в год рост пациентов с хронической почечной недостаточностью в целом в мире идет и довольно значительный. Есть этот рост в целом по Российской Федерации, есть этот рост и в Ставропольском крае. И если ранее мы, например, пациентов с хронической почечной недостаточностью привозили сюда на диализ, в город Ставрополь в основном, и у нас было небольшое отделение в городе Железноводске, то на сегодняшний день у нас уже работает несколько таких серьезных подразделений, которые оказывают диализную помощь, а ведь на диализ человек должен приезжать 3 раза в неделю. И 3-4 часа находиться на искусственной почке для того, чтобы очистить кровь. Ну, в таких случаях у пациентов с хронической почечной недостаточностью, к сожалению, функции почек нарушены. Так вот, благодаря открытию вот этих центров, мы, во-первых, создали для них условия нормальные. Во-вторых, это уже не езда за 300-200 километров центром диализным, а они находятся значительно ближе. То есть, существенно облегчили жизнь вот этим пациентам. Больше хочу сказать, ведь диализ – это вот такая помощь, длительная помощь, и практически, которую нам необходимо получать постоянно. Уйти с диализа можно в каких случаях? Только при пересадке почки. Вот то, о чем мы в начале передачи с вами говорили, и чем мы уже начали заниматься. То есть пациента освободить от диализа можно только произведя трансплантацию органа, то есть замену органа на полноценный и здоровый. Вот этими вопросами тоже сейчас занимаемся.
Виктор Николаевич, вернусь еще к одной такой интересной оговорке о снижении детской смертности. Безусловно, хорошо падает, однако же снижается рождаемость. Ну, понятно, демографическая яма, каждый ребенок на вес золота, причем и в прямом смысле этого слова. Я говорю про социальные программы, это, правда, по другому ведомству, там поддержка семей многодетных, малодетных. Но медицинская часть вопроса, некоторые появляются дети на свет благодаря ЭКО, вот экстракорпоральному оплодотворению. Раньше была такая редкость, экзотика, как сейчас именно в Ставропольском крае.
Хочу сказать, буквально несколько лет тому назад это были единичные случаи получения возможности экстракорпорального оплодотворения. Благодаря тому, что вот это лечение вошло в территориальную программу по ОМС и оплачиваться стало за счет средств ОМС, у нас появилась возможность значительно большему количеству жителей края оказывать такую помощь. Ну, я вам хочу сказать, рост вот буквально 3 года назад экстракорпоральных оплодотворений делали в крае менее 1000. В прошлом году это уже было 1562 случая, а в этом году запланировано и средства выделено 1950 случаев. К сожалению, идет рост бесплодных пар. Это не секрет, и не только у нас вот в крае, а в целом по стране и за рубежом. А то, что рождаемость падает, и в определенной степени экстракорпоральное оплодотворение дает нам возможность увеличить как раз-таки рождаемость населения, это факт, сам о себе говорящий. Да, рождаемость в целом-то упала не только в Ставропольском крае, но и в целом Российской Федерации. Это сказывается как раз в 90-е годы, когда рождаемость резко упала, когда были проблемы в том плане, семьи думали о том, чем надо будет кормить ребенка
как
завтра.
Как самим выживать, да.
И останавливались всегда на рождении там, одного, ну, максимум двух детей.
Малое количество детей
да.
в 90-е,
вот,
малое количество
Вот как
родителей.
Раз это сейчас и сказывается. Вот, собственно говоря, процесс падения идет в целом построение это уже на протяжении последних 3 лет. Я думаю, что мы минем эту демографическую яму, опять вернемся к тем временам, когда рождаемость, тем более на сегодняшний день очень много социальных таких вопросов решается для семей, и оказывается помощь и при рождении, и при воспитании детей. И, соответственно, тоже экстракорпоральное оплодотворение тоже в определенной степени решает эту проблему по рождению. И это же здорово, когда мы молодым парам даем возможность получить долгожданного ребенка и вот жить полноценной жизнью нормальной, хорошей семьи.
Мы вернемся в эту студию через пару минут. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Лица власти».
Продолжается программа «Лица власти» на радио «Комсомольская правда». У нас в студии сегодня министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. Виктор Николаевич, диспансеризация. Я сразу с места в карьер. Некоторые люди, которые прошли диспансеризацию, говорят, что вот, ну, взяли кровь из пальца, отпустили с миром. Есть ли реальный толк от диспансеризации? Такой народный вопрос.
Ну, я вам хочу сказать, если бы не было толка, не занималось бы здравоохранение практическое этими вопросами, а толк есть, и могу прямо сказать, абсолютно здорового населения не так уж много. Вот этот процент в среднем по стране и колеблется от 25, ну, где-то до 30% и не более. У всех остальных либо есть признаки каких-то заболеваний, либо угроза возникновения того или иного заболевания. Ведь не секрет, у новорожденного человека организм рассчитан на очень-таки длительный срок жизни. Но часто густо мы сами себе сокращаем эту жизнь.
Я даже про вредные привычки не говорю, да?
Да, не вредные привычки. Вы знаете, даже возьмите вот ритм жизни. Он существенно изменился.
12-часовой рабочий день.
И во многом все вот это. Экология очень серьезно, на которую мы тоже в определенной степени с вами все влияем.
Кстати, верно подмечено.
Да, вода. Это очень важно, какую воду мы пьем. Если это чистая, прекрасная вода, это дает возможность значительно увеличить продолжительность жизни. Пища, то, что мы с вами кушаем, с различными компонентами и включениями.
В пластиковых коробочках.
Да, с большим количеством пальмового масла и все прочее. Поэтому тут очень многие факторы влияют на продолжительность жизни. И вот диспансеризация дает возможность при осмотрах пациентов определить те или иные риски. Или выявить само заболевание, или выявить риски тех или иных заболеваний и предотвратить дальнейшее их развитие. Это очень важно. У нас, кстати, в крае, помимо того, что наши лечебно-профилактические учреждения амбулаторного звена занимаются диспансеризацией очень серьезной, вот этой проблемой занимаются центры здоровья. 10 центров здоровья у нас работают в крае, и я вам хочу сказать, там тоже результативность большая. На сегодняшний день очень много людей туда обращается с целью выявить, есть ли признаки каких-то заболеваний или риски возникновения тех или иных заболеваний.
Практически та самая ранняя диагностика, о которой мы говорили в предыдущей части, да, правда, включая онкологию, да?
По онкологии жизни. Я вам говорил, программа «За здоровье», до нее выезды осуществлял вот в течение последних 3 лет онкодиспансер в отдаленные территории. А вот общая диспансеризация в обязательном порядке, до этого было в обязательном порядке, раз в 3 года человек должен был пройти диспансеризацию, в определенной степени предопределяет необходимость этих действий со стороны медицинских работников. И самое основное понимание со стороны населения, что это нужно, что это важно, и что это делается ради здоровья жителей нашего края. Я вам хочу сказать, что существенные изменения произошли, и изменения произошли по требованиям и подходам к проведению диспансеризации. Помимо этого, на сегодняшний день серьезно уделяется и внимание тому, что, ведь не секрет, у нас многие работают в частных предприятиях, и не всегда руководители частных предприятий считают необходимо отпускать своих работников на определенные этапы диспансеризации. На сегодняшний день определенные рычаги появляются, и самое основное, самое приятное отметить, что многие руководители понимают, что все-таки здоровые его сотрудники для него важнее, чем больные. И выявить-то это можно вот как раз при проведении диспансеризации. Результаты очень неплохие. Мало того, что те, кто выявлен, те, кого ставят на диспансерный учет, если они прислушиваются к рекомендациям врачам, то это значительно дает больший процент того, что эти люди будут и дольше жить, и своевременно будет получать консультации медиков и необходимое для них лечение в случае необходимости.
Виктор Николаевич, ну вот, продолжая разговор о диспансеризации, слышал, что могут вести ежегодную диспансеризацию для тех, кто перешагнул некий определенно возрастной рубеж. Во сколько именно лет должно исполниться? Ну и вообще, такое может быть? В этом прям есть может необходимость? Быть.
Есть необходимость.
О каком возрасте идет
Почему? Речь? Потому что вот первоначально, когда диспансеризация начиналась, я вам говорил, что раз в 3 года рекомендовалось, чтобы все жители нашей страны раз в 3 года проходили диспансеризацию. На сегодняшний день, благодаря тому, что изучили опыт проведения диспансеризации, посмотрели, что нет, есть категории и возрастные категории жителей нашей страны, которым крайне важно не раз в 3 года, а ежегодно проводить вот эти обследования. И результативность тогда существенно выше. Помимо того, ввели новые определенные виды исследований. направленные на выявление той же онкологии, то, о чем мы с вами говорили, или факторов риска заболеваний сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот с учетом всего этого были и введены новые методики, изменилась сама диспансеризация, сами профили вот эти проведения диспансеризации, и я надеюсь, что не за горами, там, через 2-3 года все это даст серьезный, существенный результат по увеличению продолжительности жизни наших граждан и снижению смертности в общем целом в стране, в том числе и в Ставропольском крае.
Виктор Николаевич, здесь как раз вспомнился такой момент, видел отчет, ставропольцы стали меньше курить. Эта цифра у нас в крае будет сокращаться в дальнейшем?
А вы знаете, я даже вот наблюдаю среди медицинских работников. Ведь очень много докторов, коллег в большом количестве курили. И это были не только мужчины, но и женщины. Сейчас, благодаря той санпросвет работе, которая проводится, помимо того осознания, что здоровый образ жизни, все-таки это значительный шанс увеличения продолжительности жизни того или иного нашего жителя.
Люди просто начинают понимать, да, зачем я себя гублю.
Но самое основное, вы посмотрите, людей стало больше ходить в плавательный бассейн, значительно больше стало заниматься на спортплощадках, благодаря тому, что они стали больше появляться. Посмотрите, ведь раньше велосипедистов увидеть было, ну, как редкость у нас, по крайней мере, в городе. А посмотрите на сегодняшний день. Ведь велосипедные прогулки становятся традиционными, и даже уже семейные велосипедные прогулки. Это же здорово. Это говорит о том, что многие стали задумываться о завтрашнем дне, своем, своих детей, внуков, и что вот эти вредные привычки в конечном итоге, об этом все равно надо говорить, и говорить не только медикам, но говорить всем, что вот это все значительно приводит к снижению продолжительности жизни. Поэтому от вредных привычек надо отказываться. И мы должны совместно со средствами массовой информации такую работу проводить, разъяснять. И я думаю, что те, кто уже проникся, уже совершенно не пожалеют и никогда не вернутся назад к той же сигарете, к дыму сигарет. Ну и еще хочу сказать, жесткость законодательства, которое на сегодняшний день есть и первоначально было воспринято очень сильно обществом в штыки, в определенной степени влияет на количество курящих у нас в крае, у нас в стране. Но согласитесь, если раньше в автобусе могли себе позволить курить, в столовой, в ресторане, там, в кафе, когда дети рядом, то на сегодняшний день вот эти все запреты в определенной степени положительно влияют, и уже потихонечку-то все и привыкают к этому, что нет такого, и в салоне самолета никто уже не закурит, и в автобусе уже...
А там потихоньку человек, да, приходит к выводу, что курить-то, да, в общем-то, и смысла большого.
Конечно, нет. В том-то и дело. Но это очень важно, чтобы человек сам осознал, что это вредно, и что с этим надо покончить.
Виктор Николаевич, глава федерального правительства Дмитрий Медведев выделил 115 миллионов рублей на развитие паллиативной медицинской помощи в 8 регионах страны. Вот какая штука. Ставропольский край в этом списке не оказалось. Что у нас с паллиативной помощью?
Ну, во-первых, я вам хочу сказать, паллиативной помощью мы занялись, наверное, как один из первых субъектов. У нас есть доктор Палихов, которого знают и в Москве, и в других регионах. Это человек, который... Ну, собственно говоря, посвятил свою жизнь этому направлению. Паллиативная помощь очень важна. Почему? Потому что очень много пациентов, вот те же пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, очень нуждаются.
Это уже завершающие тяжелые стадии, да?
Да, да, да. Те же наши пациенты, у которых, ну, уже приличный возрастной такой, 90 и более лет. И здесь специфика лечения, специфика оказания помощи, чтобы они не страдали от тех болей, которые иногда присутствуют при тех или иных заболеваниях. Вот эта помощь очень важна. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день паллиативной помощью мы очень серьезно занимаемся. У нас открыты и отделения. У нас есть отдельные койки в лечебных учреждениях, есть отделения. Мы первые, кто создал паллиативное отделение детское в крае. И мы вот туда тяжелых детишек привозили, и на сегодняшний день лечение там проводится. Первый паллиативный центр такой был создан у нас же тоже в крае буквально 2 года назад, который успешно работает. Ну, а сейчас у нас открываются отделения и в районах. Вот, например, в Изобильницком районе, в Солнечнодольске, имеется отделение паллиативной помощи, где пациентов, вот таких тяжелых пациентов привозят из Изобильной, из близлежащих территорий. В плане у нас продолжение открытия, востребованность большая, продолжение открытия таких отделений во всех территориях, по крайней мере, если востребованность небольшая где-то, то будет открываться на базе терапевтических отделений койки паллиативные. Но помощь эта важна и нужна. Почему? Потому что, к сожалению, вот помощь такая не оказывалась ранее в адекватном, на достойном уровне, и люди очень серьезно мучились с серьезными тяжелыми заболеваниями или при наличии возрастных там каких-то изменений. На сегодняшний день эта работа серьезно проводится. И вот буквально было серьезное совещание на федеральном уровне, и наш федеральный специалист Новиков Георгий Андреевич, который занимается этой работой не один год, он был у истоков начала работы по паллиативу с 2013 года. Те методики, которые применяются, если раньше в основном кололи обезболивающие, это амнопон, там, морфин, на сегодняшний день есть возможность уже оказывать помощь нашим пациентам совершенно другими средствами. Есть лейкопластыри обезболивающие, есть еще ряд препаратов, которые значительно облегчают болевую симптоматику у этих тяжелых пациентов.
Виктор Николаевич, большое спасибо за ответы. Не все вопросы, правда, получилось задать, но, тем не менее, будет хороший повод встретиться в следующий раз в программе «Лица власти». Большое спасибо за ответы. Еще раз благодарю. Напомню, это была программа «Лица власти» на радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в студии был министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. Всего доброго и до свидания.
Спасибо большое. От всей души хочу и вам пожелать здоровья, и нашим слушателям. И свое здоровье надо беречь. Это очень важно. Об этом надо думать постоянно.
Всего на этом доброго. И закончим, этим и продолжим.
«Лица власти».